Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 509-й выпуск, у микрофона Олег Шевкун. И мы с вами переходим ко второму посланию к Коринфянам. Второе письмо апостола Павла Коринфской церкви. И знаете, вот это как раз тот случай, в котором я понимаю, что чувствую себя неподготовленным к тому, чтобы говорить об этом послании. Была еще одна книга Священного Писания, говоря о которой я сказал то же самое. Я думаю, что наши давние слушатели помнят, о какой книге идет речь. Это послание к римлянам. Вот здесь и то же самое, и не совсем. Потому что, если мы говорим о послании к римлянам, то там речь идет о великой богословской глубине. Если мы говорим о втором послании к Коринфянам, то это, пожалуй, одно из самых личных посланий апостола Павла. Апостол Павел делится с коринфскими христианами своим сердцем. Он говорит о том, что его действительно беспокоит, говорит о том, что его действительно мучит. Он рассказывает о переживаниях, о которых нам бы хотелось сказать: «Павел, скажи об этом подробнее», потому что непонятно. Но он не говорит подробнее. Мы с вами дойдем еще до 11-12 особенно глав и будем в этом разбираться. Апостол Павел написал второе послание Коринфянам вскоре после того, как написал первое Коринфянам. Первое письмо Коринфской церкви написано из Эфеса. Вы помните, в прошлый раз мы с вами говорили о том, что в Эфесе для Павла была открыта дверь благовестия. И, кстати говоря, наиболее существенное служение апостола Павла было как раз в Эфесе. А тут Коринфская церковь, эти малыши или младенцы во Христе, я не случайно сейчас использовал слово «малыши», потому что фраза «младенцы во Христе» большинству из нас уже привычна. Мы не замечаем, не обращаем внимания, что это значит. А тут «малыши во Христе». Это ситуация, когда коринфяне стали кричать и стали говорить: вот у нас вот такая-то проблема, другая проблема. Апостол Павел не мог ради них бросить Эфесскую церковь, но он отправляет им письмо, в котором он подробнее говорит об их проблемах. И собирается прийти к ним позже. То есть, вы помните, мы с вами читали 16 главу, там об этом как раз и говорилось. Без первого послания к Коринфянам мы бы не узнали очень многого об устройстве церкви. Без второго послания к Коринфянам мы бы не узнали очень многого о сердце апостола Павла. К сожалению, у Павла не получилось прийти в Коринф снова. Проходит некоторое время, он продолжает свое миссионерское путешествие. И вот 12 стих 2 главы 2 послания к Коринфянам как раз и говорит нам об обстановке его написания. «Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Вот Павел проповедует Евангелие, он собирается идти дальше, и он узнает также о том, что в Коринфе на самом деле ситуация становится лучше. Третий стих той же второй главы. «Это самое писал я вам, дабы придя не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться, ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас». Апостол Павел, написав свое письмо, ожидал, что Бог будет действовать в Коринфе, и выяснилось, что коринфяне действительно услышали апостола Павла, Да, они все равно хотели, чтобы он, великий апостол, к ним пришел, но, вообще говоря, дела в Коринфе стали идти на поправку. И особенно в начале, в первых главах второго послания к Коринфянам, перед нами совершенно другой тон. Кстати, очень трудно составить план этого послания, потому что Павел перебегает с одной мысли на другую. И все-таки давайте попробуем. Я понимаю, что этот план будет несколько натянут, но нам надо все-таки что-то иметь перед собой для того, чтобы как-то разложить это послание по полочкам для себя. Это полезно еще и вот почему. Изучая таким образом Священное Писание, вы всегда сможете при необходимости найти нужный момент. Вы, например, сейчас уже, я думаю, помните, что в первом послании к Коринфянам, начиная с 12 главы, говорится о чем? Да, я думаю, вы вспомнили о духовных дарах, и так далее. Так вот, план второго послания к Коринфянам. Первые 7 глав — это утешение от Бога. Причем разные аспекты этого утешения. 8 и 9 главы — это сбор пожертвований для святых в Иерусалиме. Даяние, которое Бог дает через своих детей. Дальше с 10 по 13 главы Божья защита над апостолом Павлом. И вот тут на самом деле меняется действительно тон. Есть исследователи, которые считают, что где-то между написанием 9 и 10 главы апостол Павел получил еще одну весть из Коринфской церкви, и эта весть разочаровала его. Или, возможно, с 10 главы начинается новое письмо, новый документ, и когда-то в древности эти документы объединили в одно послание. Но изначально они были разными. Я все-таки склонен думать, что второе послание к Коринфянам едино, а вот эта перемена тона, слушайте, каждый из нас на самом деле испытывал перемены настроения. Мы знаем, как это бывает, начать в одном настроении и закончить в другом. Обращу ваше внимание на то, что и в первых 9 главах второго послания к Коринфянам апостол Павел предельно честен. Но в какой-то момент его честность побуждает его говорить, как сегодня бы сказали, без лишней дипломатии. Давайте начнем читать это письмо. Это второе послание к Коринфянам, 2 глава с 1 стиха. «Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахае. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Слова, к которым мы привыкли, и я все-таки сделаю несколько комментариев, хотя зачастую проповедники пропускают вот это начало. Они говорят, да и так все знают. Не знают. Кстати, из книг Нового Завета как раз второе послание к Коринфянам — это книга, по которой меньше всего проповедуют. Не только по первым стихам, но и вообще по всей книге. Я думаю, во многом это объясняется как раз вот этим глубоко личным характером этого письма. Но ведь Бог не случайно вдохновил апостола Павла это написать, и Бог не случайно сделал так, что этот текст дан нам в Священном Писании. Наверное, он имеет совершенно конкретные планы. Поэтому и проповедовать мы будем все слово сначала до конца. Итак, первый стих. Павел говорит о себе, как об апостоле, волею Божией. Дальше этот факт, что он говорит о себе как об апостоле, будет чрезвычайно важен, как и ссылка на Божью волю. Почему? Очень просто. Это послание чрезвычайно авторитетно. Апостол Павел говорит как авторитетный апостол Иисуса Христа. Он знает, он обличает, он делает некие утверждения. И знаете, сегодня церкви зачастую не хватает авторитета. Начинается это даже не у пасторов, начинается это у студентов или выпускников семинарий. Освоив кучу разных трактовок Священного Писания, кучу разных взглядов на Библию, многие семинаристы в конце концов говорят, я точно не знаю, во что верю. Да и в обществе в целом сегодня есть такая мода ссылаться на незнание. Ты веришь так, я верю по-другому, но, в принципе, чтобы никого не обижать, я тоже не знаю, во что верю. Представьте себе, что вы общаетесь с человеком и спрашиваете, ты куда идешь? Он говорит, я не знаю. Ты чего хочешь достичь сегодня, завтра, в ближайший месяц, год? Я не знаю. К чему ты идешь в жизни? Я не знаю. К сожалению, церковь сегодня зачастую попадает именно в этот капкан. Апостол Павел четко знает, куда идет. Он четко знает, кто он. И говорит он авторитетом апостола. Сегодня, конечно, апостольский авторитет нам с вами недоступен. Однако каждому из нас доступен авторитет ученика Иисуса Христа. Каждый из нас может говорить с этим авторитетом. Еще одна важная особенность. Апостол Павел говорит, что все это ему дано волею Божией, то есть по воле Бога. Знаете, если вы пребываете в центре Божьей воли, то вы в замечательном положении. Я предпочел бы быть в центре Божьей воли, чем в люксовом номере пятизвездочной гостиницы. Как-то я разговаривал с одним человеком, я ему звоню, он говорит, ты как? Он говорит, ну, я в самом центре Божьей воли, он даже сказал, в эпицентре, хотя, наверное, это было не совсем грамотно, потому что эпицентр все-таки у землетрясения. Вот, в центре Божьей воли, потом говорит, я в больничной палате. И я сначала как-то вот даже смутился, услышав такое. И нам порой кажется, что больница — это уж никак не Божья воля. Я говорю, а что ты там делаешь? Он говорит, я попал сюда, потому что привезли на скорой, но здесь такие встречи, и здесь такие откровения мне Бог дает, что я понимаю, Богу надо было меня отвезти в больницу, ну и более того, отвезти туда бесплатно, увезти по скорой. Кстати, в этой ситуации даже тот факт, что в больничной палате было, я не помню, там 6 или 8 человек, этого моего знакомого не смущал. В центре Божьей воли даже самая переполненная больничная палата или больничный коридор оказываются лучшими. Обратите внимание вот еще на что. Апостол Павел называет себя и Тимофея. Он говорит, Тимофей — брат. Тимофей был младше апостола Павла. Тимофей во многом был не просто сослужителем, но помощником апостола Павла. И тут апостол Павел фактически ставит Тимофея на один уровень с самим собой. Да, он будет обращаться к нему как наставник к наставляемому. Но, обращаясь к церкви в Коринфе, он ставит Тимофея на один уровень с собой. Наставничество — хорошая штука. Но оно должно быть личным, оно должно быть между нами. Представьте себе, что вы работаете в команде, вы самый старший или самый духовно старший в этой команде. И у вас есть люди, которых вы наставляете, которых вы учите. Вот это обучение внутри команды. Теперь вы выходите, что называется, в мир. И вот там вы уже реально проявляете доверие к этим людям. Вы не относитесь к ним как к подчиненным, потому что все мы соработники во Христе. Павел очень хорошо это понимал. Еще одна важная вещь, которую он говорит церкви Божьей, находящейся в Коринфе. Точно так же, как Тимофей, его брат во Христе, да, его наставляемый, но прежде всего его брат, а не какая-то подчиненная единица. Точно так же и церковь Божья, а не Павлова. Церковь не принадлежит Павлу, церковь не принадлежит пастору, церковь не принадлежит тем, кто в этой церкви поставлен ей управлять, церковь принадлежит Богу. И признать это значит проявить смирение, смирение, которое ожидается от каждого из нас. Обратите, пожалуйста, внимание, что он пишет также со всеми святыми по всей Ахайи. Дело в том, что Ахайя — это провинция, столицей которой и был Коринф. Через Коринф и Коринфскую церковь это письмо от апостола Павла получат и другие христиане Ахайи. При всех тех проблемах, которые были в Коринфской церкви, Коринфяне свидетельствуют. И апостол Павел поддерживает и ободряет их в этом свидетельстве.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Переходим ко второму стиху, и здесь то, о чем мы уже говорили неоднократно, поэтому я не буду повторяться, я прочитаю. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Эта фраза «благодать и мир», она действительно повторяется в посланиях апостола Павла. Источник благодати и источник мира – это один и тот же источник. Источник, который единственный может решить проблемы Коринфской церкви, проблемы любой церкви, по большому счету, любого конкретного христианина, любой группы христиан. Это единственный способ решения тех проблем, которые перед нами возникают. Я думаю, что к этой фразе «благодать и мир» мы еще вернемся в других посланиях. Ну а пока последний стих, который, я думаю, сегодня мы успеем прочитать. Апостол Павел тоже пишет, в общем-то, известные слова. Я думаю, эти слова вы тоже неоднократно читали. Но вот здесь я все-таки хотел бы остановиться. Он говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». Тут в синодальном переводе запятая, но все-таки я хотел бы остановиться именно здесь, потому что этот стих наполнен глубочайшим смыслом. Апостол Павел пишет: «Благословен Бог». Вот это прославление. Часто сегодня думают, что прославление – это просто вот такое, знаете, музыкальное служение. Есть группы прославления, команды прославления. В разных церквях по-разному это называют. Но апостол Павел указывает нам на то, что прославлять Господа – это честь, это привилегия каждого верующего человека. Каждый из нас может это делать. Псалмопевец Давид пишет в 33-м псалме: «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня». Я хочу обратить ваше внимание на эти стихи, особенно на последний стих, на котором я закончил сегодня чтение. Давид начинает с того, что прославляет Бога. Но потом это прославление очень быстро приобретает практический смысл. Он говорит: «Бог меня сохранил от всех опасностей». Это не значит, что Давиду не приходилось убегать, например, от Саула. Более того, 33-й псалом как раз и написан, когда Давид убегал от Саула. Но при этом он обращается к Богу и говорит: «Бог меня сохранил от всех опасностей». То же самое и здесь у апостола Павла. Часто прославление связывают с музыкальной командой и только с музыкальной командой. И это неправильно. Часто прославление связывают с некими словами, когда мы что-то говорим или что-то поем. И это тоже неправильно. Часто прославление воспринимают как лишь часть церковного богослужения. Это верно, но не до конца. Потому что у Давида получается, что он благословляет Бога всей своей жизнью. И то же самое мы имеем здесь, в тексте апостола Павла. Понимаете, над ним опасности. Он проходит через испытания, но он продолжает благословлять Бога. Интересно также, как он пишет: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». милосердие или любовь, или милость и утешение. Я напомню, и мы об этом говорили, что мы спасены не любовью, мы спасены благодатью через веру. Не то, что Бог нас так возлюбил и так расчувствовался, что решил нас спасти, но то, что по любви своей Бог отдал Сына Своего Единородного за нас. И вот это дало возможность для нашего спасения. Я приведу такой пример. Представьте себе две семьи. В одной муж каждое утро, каждый вечер долго-долго рассказывает жене о том, как он ее любит. При том, что жена занимается уборкой дома, мытьем посуды, а еще зарабатыванием денег на жизнь. Муж говорит ей только каждое утро и каждый вечер не потому, что он сам на работу уходит, потому что она уходит на работу. Он остается дома. И вот утро и вечер оказываются единственным временем, когда он может долго-долго и упорно говорить ей о любви. Кстати, в этой первой нарисованной мною семье, или карикатуре на семью скорее даже, когда жена говорит: «Милый, вот у меня тут проблема», он отвечает ей так: ну что, дорогая, я так тебя люблю, ты обязательно решишь все свои проблемы». Вот это одна история. И вы понимаете, что женщина в этой истории глубоко несчастна. И другая история. Муж, который любит, но любит действенно. Он заботится о жене. Он заботится о детях. Он заботится о доме. И, может быть, сегодня или вчера он не успел пышно сказать о любви, потому что он занят был другими делами, как раз вот этой самой заботой. Во втором случае, во второй семье, любовь оказывается действенной. Так и Бог. Его любовь к нам действенна. Он спасает нас по благодати через веру, жертвой Иисуса Христа. Любовь таким образом оказывается не просто какой-то конфетно-букетной историей. То же самое и дальше. Мы читаем, что Бог — это Отец милосердия и Бог всякого утешения. Вот всякое утешение — это про что? Знаете, я помню, когда был маленьким, мама меня утешала, когда я сдирал колено. Она приходила, клала руку на колено, иногда целовала колено. И многие люди почему-то считают, что утешение — это всегда вот так. Да, действительно, кстати говоря, любовь делает так, что боль как будто стихает. И это важный аспект утешения. Но утешение иногда может быть совершенно другим. Вспоминаю нашего учителя физкультуры в школьные времена. Я понимаю, что в русском языке слово «утешать» здесь не совсем уместно. Но по-гречески это как раз оно и есть. Слово «паракалео» буквально значит «идти вместе». Кстати, «параклит», «параклитос» — «утешитель», «святой дух». Это тот же самый корень. Святой Дух совершенно не обязательно целует наше содранное колено. Его характеристика другая. Он идет вместе с нами. Наш учитель по физкультуре когда-то бегал вместе с нами. И вот ты бежишь, и ты понимаешь, что ты сейчас как собака, сейчас уже язык высовываешь, и дыхание такое частое-частое. И вот этот учитель в нужный момент находил, что сказать. Когда-то он мог сказать: «Замедлись». Когда-то он мог сказать: «Дыши глубже». Когда-то он мог сказать: «Стоп». А когда-то он мог сказать: «Слушай, у тебя не болезнь, у тебя воспаление хитрости. Давай, действуй». Вот во всех случаях он находился рядом с нами. Это было утешение. Так вот, Бог — это Бог всякого утешения. Бог по-всякому утешает нас. И скоро мы с вами поймем, для чего не только для того, чтобы нам самим было хорошо, но еще и для того, чтобы мы могли утешать других всяким утешением. Наше христианство действительно зачастую вырождается в какую-то такую конфетно-букетную историю. Все сладко, все мило, все по-доброму, все даже приторно. Но утешение Божие, то утешение, которое Бог дает нам, это гораздо более сложная история. Понимаете, что когда апостол Павел говорил коринфянам весьма суровые слова в первом послании, он утешал их. С 11 по 12 главы второго послания тоже будут тяжелые слова. И опять это утешение. Утешать значит идти рядом, проявлять любовь, проявлять заботу. И да, когда-то это утешение как раз и будет означать, что мы готовы будем поцеловать содранное колено ребенка. В каких-то других случаях его смысл будет другим. Но общий смысл один и тот же. Чтобы Божье дело совершалось в нашей жизни. Второе послание к Коринфянам, одно из самых личностных, если хотите, или личных посланий апостола Павла. И утешение в его многогранности, в его многообразии, это, пожалуй, одна из основных тем этого послания. Продолжим разговор в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.